Сегодня мы возвращаемся к нашему изучению Евангелия от Матфея. Мы сегодня будем говорить о самой последней части 26 главы этого Евангелия. Говорить о событии, которое имело место в жизни апостола Петра. С тем, чтобы научиться у того, что Дух Святой записал на страницах всех четырех евангелистов Евангелий. Он побудил каждого из четырех евангелистов описать отдельно эту сцену для того, чтобы мы сегодня могли понимать, что происходит в кризисах. Что происходит тогда, когда нагрузка, прилагаемая на нас со стороны, достигает пика и превышает наши возможности. Почему это происходит? Мы все строим нашу внутреннюю жизнь. Мы все возрастаем в духовной зрелости, но в процессе этого возрастания, в процессе этого строительства мы достаточно часто обнаруживаем себя в кризисных ситуациях, когда мы принимаем решения, когда мы реагируем на то, что происходит вокруг, неточно. И когда в результате этих реакций наша жизнь в большей или меньшей степени подвержена разрушительному воздействию того, что происходит вокруг нас. Как я уже сказал, сегодня мы будем говорить о истории, происшедшей или имевшей место с апостолом Петром. Это самый большой кризис в его жизни. Это кризис, который действительно потряс его до глубины. Этот кризис имеет свою предысторию. Если вы помните, непосредственно перед тем, когда вот совершилось это событие, когда Иисуса Христа судили, если вы помните, был день достаточно эмоционально загруженный. Апостол Петр и другие апостолы, они приготовили там в горнице место, где они должны были иметь последнюю вечерю с Иисусом Христом. Там было много разговоров, тоже таких достаточно интенсивных разговоров. Там было вот это омовение ног, с которым Петр не согласился сначала, а потом Христос все-таки убедил его, что нужно ему омыть ноги. Там была информация о том, что один из вас предаст меня, и Петр вместе со многими спрашивали, кто, не я ли Господи и так далее. Там была проповедь Иисуса Христа, обращенная к ученикам, в которой он дал им подробное наставление, и в течение этой проповеди там тоже было такое взаимодействие между апостолом Петром и Иисусом Христом. Там была молитва первосвященническая, молитва Иисуса Христа. После этого была Гефсимания, была борьба со сном, когда Петр, Иоанн и Иаков, они получили от Иисуса Христа просьбу, пободрствуйте со мною. И когда они борются, их глаза слипаются, они ничего не могут делать, они просто усыпают. И так три раза. Иисус Христос возвращался к ним три раза. Там было войско, которое пришло для того, чтобы арестовать Иисуса Христа. Там была ситуация, когда Петр выхватил меч и пошел в бой против этого войска. И когда Иисус Христос поставил его на место. Заметьте, как много там было. И вот потом, после всего этого, апостол Петр буквально как мочалка истрепанная психологически внутри, он плетется туда, в двор Каиафы. Послушайте, что говорит об этом Священное Писание. 26 глава, 57 мы читаем стиха. «А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ними издали». До двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Попробуйте представить себе внутренний мир этого апостола. Это человек, который не случайно пошел за Христом. Это человек, который верил в Иисуса Христа. Это человек, который связал с ним все свое будущее. И это человек, который в одно мгновение обнаруживает, что все то, на что он сделал ставку, все разлетелось перед его глазами в мелкие части. Как я уже сказал, что это не только психологическая нагрузка с точки зрения того, что внезапно то, во что он верил, то, во что он вкладывался, исчезло перед его очами. Это еще и мощнейшая физическая нагрузка. То есть это усталость, это измученное, изможденное тело. У него нет способности переваривать все правильно. Мысли не работают так ясно. Евангелист Иоанн объясняет, что у него, у Иоанна, были знакомые в доме Каиафы. И Петр пришел, его сначала не пускали, он не мог туда зайти. Но потом он попросил Иоанна, и его пустили, потому что он знал кого-то из слуг из этого дома. Таким образом, апостол Петр попадает туда, во двор, попадает и находится там неизвестно для чего. Он сам не знает, что он ждет. Ему сцена, которая там открывается, не поможет совсем. Он там только потому, что слишком много связано со Христом, и он не может поверить своим глазам, что так это все окончилось. Он продолжает где-то в глубине души ожидать чего-то, ожидать, что что-то должно произойти. В таком состоянии апостол Петр попадает в двор Каиафы, там он, скорее всего, смешался с многочисленными слугами, рабами, воинами. Из разных описаний мы видим, что действительно там было очень много людей, там шло совещание, а здесь вокруг вся вот эта охрана, вся большая группа людей, которая обеспечивала всю эту конструкцию. Во дворе там развели костер. 69 стих написано: «Петр же сидел вне, на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „Ты был с Иисусом“». Евангелист Лука немножко подробнее объясняет и рисует эту картину чуть-чуть богаче. 22 глава с 55 стиха: «Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел между ними и Петр». Вы можете себе представить, это уже глубокая ночь или раннее утро, уже все эти слуги устали, уже все сидят полусонные, холодно. Вот эта прохлада такая утренняя, развели костер погреться, и все в подавленном состоянии, буквально нерадостном, безусловно, вот, толпятся вокруг этого костра, и здесь где-то стоит апостол Петр. И вдруг, как бы невзначай, одна служанка, slave girl по-английски, в греческом языке видно, что это девушка, то есть это незначительная, очень незначительная личность в этом всем контексте. Просто так вдруг ее в голову пришло. Она внезапно говорит: «Слушай, и этот был с ним». Вот бывают же такие ситуации, когда, ну, казалось бы, ну, сотни людей есть, ну, обычно легко смешаться с толпой, а здесь не получается. Здесь вдруг Петра шокируют эти слова. По всей видимости, когда-то эта служанка была свидетельницей, может быть, одной из проповедей Иисуса Христа или его чудес. И она, наверное, видела тех, кто был рядом с Иисусом Христом. И она не могла не приметить эту яркую фигуру очень активного такого ученика апостола Петра. И здесь вдруг она, лицом к лицу столкнувшись с ним, она вдруг говорит: «О, и этот был». Это очень часто происходит. Я иногда бываю в аэропорту, и со мной здороваются люди, которых я совсем не знаю. Они просто меня где-то видели. Что-то подобное произошло с апостолом Петром. Он не знал эту служанку. Он даже не мог предположить, что его знают здесь. И когда вдруг это обнаружилось, и не просто обнаружилось, а обнаружилась его связь с подсудимым, с тем, кого сейчас вот здесь судят и истязают, это произвело определенную реакцию в сознании Петра. Такую реакцию, что он стал потихонечку искать выход. Почитайте, пожалуйста, что дальше он говорит. Ну, первое, да, прежде всего, что он сказал, 70 стих, но он отрекся перед всеми, сказал: «Не знаю, что ты говоришь». По-русски это называется «навору шапка горит». То есть, если у человека спрашивают, и у него ничего там нет, никаких больших проблем, то он себе спокойно скажет: «Да нет». Но если у человека что-то там есть скрывать, он особо рьяно начинает защищаться. Что происходит здесь вот с апостолом Петром? Он делает вид так, чтобы подчеркнуть, чтобы убедить ее, что действительно она просто ошиблась. «Не знаю, что ты говоришь». Но он понимает, что она знает, что она говорит. Он понимает, что речь идет о вещах, которые вполне объективны. И поэтому потихонечку за дамой где-то пробирается к воротам, пытается уйти. 71 стих. «Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, Вот же оказия. Ладно, один раз его узнали, но здесь вторая предверница, которая там была, и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом на заре. Ну, говорят, неудача не ходит одна, это пословица такая есть. Но в действительности здесь не по пословице происходит, здесь происходит по четкому Божьему плану. И нам кажется, что это случайно, но в действительности это совсем не случайно. Он уже переходит к выходу, и там на выходе тоже есть своя толпа людей. И пока он подходит туда, вот еще одна служанка еще говорит такие же слова, говорит бывшим с ним. И этот был с Иисусом Назареем. Смотрите, паника, уровень паники Петра поднимается. Теперь он уже не просто говорит, я не знаю, что ты говоришь. Он уже немножечко эмоционально возбужден, и поэтому он говорит более интенсивно. Слушайте 72 стих. И он опять отрекся с клятвою, что он не знает этого человека. Отрекся с клятвою, скорее всего, тогда употребляли имя Бога. То есть он говорит, вот, даю тебе честное христианское слово. То есть что-то, что было связано с тем, что он хотел доказать, особенно доказать, что он действительно не знает своего человека. На этом, к сожалению, его мытарства не закончились. Он здесь же был у ворот, здесь была еще одна толпа, которые толпились здесь. Он находился здесь у ворот, он не был готов совсем уйти еще. И через некоторое время происходит еще один случай, 73 стих. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя. Так как Петр был галилеянин, он жил на севере Палестины, и их говор, их акцент отличался от того, как говорили люди в Иудее. Поэтому, по всей видимости, он где-то там начал разговаривать с этими людьми. Может быть, для того, чтобы просто сделать вид, что ничего не случилось, что он просто один из многочисленных здесь слуг. И так как там было несколько служб, там были люди от Пилата, там была храмовая стража, там были слуги Каиафовы, то, скорее всего, они не все знали друг друга, и там было сравнительно легко потеряться в этой толпе. Но что интересно, что среди этой толпы, видно, немного было людей, которые с севера, немного людей были, которые были из Галилеи. И поэтому кто-то обратил внимание опять, обращает внимание, говорит, и этот, и ты один из них, ибо твоя речь обличает тебя. В третий раз апостол Петр еще более интенсивно отрекается. Слушайте 74 стих. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. То есть он не просто употреблял имя Бога, но он здесь еще добавил следующее примерно. «Да буду я проклят, если я знаю этого человека». Вот что значит слово «клясться». Оно происходит от того же слова, от которого происходит слово «анафема». Греческое слово, которое здесь стоит, это то же самое слово, от которого происходит слово «анафема». То есть видно, что интенсивность внутренних переживаний, внутреннего такого расстройства апостола Петра достигла предела. Она прыгнула выше крыши. И вспомнил Петр, да, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И вот в данной точке, выйдя вон, плакал горько. Если вам когда-либо приходилось переживать что-либо подобное, вот этот emotional roller coaster по-английски говорят, то есть эмоциональные вот эти взлеты и подъемы такие большие, то вы можете ассоциировать примерно состояние Петра с собой. Он ушел оттуда абсолютно разбитый. Сказать разбитый – это мало сказать. Абсолютно раздавленный. Раздавленный прежде всего своей собственной негодностью. Он ясно понимал, что то, что он делает, это совершенно негодные вещи. Он ясно понимал, что он не должен так делать совершенно. И он плакал. Плакал, как маленький ребенок. Написано, плакал горько, сильно плакал. Он плакал от беспомощности. К его слезам примешивалась боль Иисуса Христа, которую он испытывал там, в доме Каиафы. Его собственная негодность и неспособность каким-то образом противостать и что-либо сделать в данной ситуации. Я не знаю, попадали ли вы в подобные ситуации. Совсем не обязательно речь идет об отречении от Иисуса Христа. Речь идет о тех ситуациях, когда мы делаем что-то, что мы ясно понимаем, это неправильно. Когда мы точно знаем, что мы должны поступать по-другому. И когда в результате того, что мы сделали, мы же сами чувствуем себя раздавленными. Вот это кризис. Вот это кризис, на который мы посмотрим сегодня вместе немножечко глубже, с тем, чтобы научиться. С тем, чтобы научиться реальности. Священное Писание не скрывает этих вещей. Оно показывает их в жизнях даже самых выдающихся Божьих детей. Показывает, чтобы показать, это возможно. Это случается. Откровенно сказать, если мы посмотрим и тщательно изучим всех героев, героев веры, героев Священного Писания, мы обнаружим, что практически у каждого из них были подобные кризисы. Были ситуации, в которых они были разбиты своими собственными действиями. Вы помните плач, семидневный плач царя Давида. Вы помните плач пророка Илии под можжевеловым кустом. Вы помните Моисея в ряде ситуаций, когда он действительно находился в состоянии чрезвычайной нагрузки. Все это оставлено нам для того, чтобы мы могли учиться сегодня. Глядя на эту историю, мы посмотрим на нее с нескольких сторон. Прежде всего, мы посмотрим, как возникают кризисы, откуда они появляются. Жизнь апостола Петра является очень хорошей иллюстрацией того, каким образом появляются кризисы. Мы посмотрим на то, почему Бог допускает кризисы. И посмотрим, как правильно к ним подходить. Кризисы очень неприятные. Вот подобная история с апостолом Петром, неприятнейшая история. Когда читаешь эту историю, самому неудобно за Петра. Самому больно, когда читаешь о его горьком плаче. Когда пытаешься немножечко проникнуть туда, в его внутренний мир, ты осознаешь, что это было чрезвычайно неприятное явление. Это не просто так, строчки на бумаге. Это чья-то жизнь, которая проходила через горнило тяжелейших испытаний. Очень часто нам кажется, что эти кризисы возникают совершенно неожиданно, как бы ниоткуда, вот просто взял и случился. Помните, как это было у Илии, мы вспоминали его уже сегодня. Он только что имел победоносную сессию противостояния с пророками Баала. Помните, когда собрались на горе Кармел, когда установлено было там правило, пожалуйста, давайте поставим жертву, будем молиться, и вот чью жертву Бог воспламенит, то, значит, тот и есть настоящий Бог. И Бог дал победу, мощную победу Илии. На следующий день Илия вдруг узнает, что Иезавель, царица, которая была тогда, она, оказывается, создала специальный план, специальную программу и дала уже задание киллерам из своей армии, из своей секретной службы, чтобы они пошли, нашли и уничтожили Илию. И она поклялась там всеми своими богами. И внезапно вот этот победоносный дух Илии, который только что проявился так мощно, когда 400 пророков Вааловых были уничтожены там, внезапно этот победоносный дух изменился на состояние, в котором он думает, что он абсолютно беззащитен перед Изавелью. Он бежит в пустыню. И там, находясь в пустыне, точно так же, кстати, в очень изможденном физическом состоянии, он сидит под можжевеловым кустом и просит себя смерти. Он ужасно подавлен. Он находится в этом тяжелейшем состоянии. Возникновение этого кризиса можно связать с резкими неожиданными действиями Иезавели. Но в действительности этот кризис возник не в действиях Иезавели. Этот кризис возник в реакции пророка Илии на то, с чем ему пришлось столкнуться. Кризисы, дорогие мои, всегда возникают внутри. Я еще раз подчеркну, кризис не в том, что происходит вокруг нас. Кризис в том, как мы реагируем на то, что происходит вокруг нас. Что бы ни происходило вокруг нас, мы можем не попасть в кризис, если наша реакция, внутренняя реакция будет правильной. Когда мы смотрим на апостола Петра, апостол Петр мог думать, откуда взялась эта служанка. И потом вторая. А здесь зачем мне было открывать мой рот, что они услышали, что я говорю? Плюс еще этот петух раскукарекался. Все сразу в одной точке. И, друзья, мы склонны так думать. Вот в подобных ситуациях мы склонны думать так, что мы видим все то, что происходит вокруг, кризисом. Хотя в действительности настоящий кризис – был внутри его сердца. Эти обстоятельства внешние, они только вскрыли то, что внутри его. Они только вывели это наружу. В очень резкой, в очень такой категоричной форме. Когда мы смотрим на этот кризис, мы знаем, что он возник не извне, а внутри, в сердце апостола Петра. Давайте посмотрим на несколько составляющих, которые видны в жизни апостола Петра, из которых этот кризис вырос. Каким образом маленькие части, в конце концов, привели к тому, что апостол Петр пришел к кризису. Первая причина или пункт номер один, с которого все начинается, скорее всего, это недостаточная зрелость. Какие бы ни были кризисы, они всегда вскрывают один простой факт. Они говорят о том, что нагрузка, которая применена к нам, она оказалась больше, чем уровень зрелости, который у нас есть. Иногда это может быть нагрузка вот такая для людей, которые гораздо более зрелые. Все равно они потерпели кризис, потому что у них их зрелости не хватило для того, чтобы быть выше нагрузки. То есть любой кризис, в который мы попадаем, он всегда связан с тем, что у нас не хватает внутренней зрелости на данном этапе. Притчи 24 глава 10 стих написано: «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Наша реальная сила измеряется днем бедствия, измеряется той ситуацией, когда на нас приложена большая нагрузка. Если вы помните, в дальнейшем в жизни апостола Петра было очень много победоносных действий. Вы помните, он стоял уже не перед служанкой, а перед самим Синедрионом вместе с Иоанном. И он мог спокойно говорить. Он мог, обращаясь к этим людям, говорить: «Скажите, пожалуйста, кого мне больше слушать, вас или Бога?» Он стал более зрелым. Кстати, и в результате, в том числе и в результате этого кризиса. Правильное отношение к кризисам помогает нам приобретать так сильно необходимую для каждого из нас зрелость. Петр следовал за Иисусом Христом уже более 3 лет. Он был очень активным, он был очень жертвенным. Он часто говорил от лица всех учеников. И Христос не оспаривал этого. Он действительно был способен на это. Но несмотря на все это, он продолжал быть недостаточно зрелым. Мы часто пробуем измерять свою жизнь своим стажем христианским, уровнем ответственности, которое мы несем в церкви, или же какими-то своими большими добрыми делами, которые мы сделали. Друзья, все это на своем месте, все это может давать нам определенные характеристики, но уровень нашей зрелости определяется нашей способностью точно, спокойно действовать во времена, когда прикладывается к нам нагрузка. Вот это наша зрелость. Вот это то, чего у апостола Петра не было. Петр был настоящим верующим. Он первым сказал великое исповедание, признающее божественность Иисуса Христа. Матфея 16:15. Христос спрашивает: «За кого вы почитаете меня?» Симон Петр, как обычно, отвечая, говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И посмотрите, Христос признает факт. Он говорит: «Не плоть и кровь открыли тебе это, а Дух Божий или Господь, Отец мой, сущий на небесах». Он признает, что у Петра есть взаимоотношение с Богом, который открывает ему эту очень важную истину. Апостол Петр был очень преданным своему учителю. Его верность отличалась от верности многих-многих людей. Помните ситуацию, когда многие отошли от Иисуса Христа, и он задает вопрос 12 и спрашивает их: «А вы не хотите ли отойти от меня?» Помните, что отвечает апостол Петр? Симон Петр сказал ему в ответ: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Заметьте, это исповедание, еще раз исповедание, это исповедание, которое является причиной, почему апостол Петр не уходит от Христа, тогда, когда многие ушли, многие перестали за ним ходить. Это тот же Петр, которого мы видим в доме Каиафы. Это настоящий человек, настоящий верующий. Он христианин, он верный Иисусу Христу во многих ситуациях. Речь не идет о том, что он неверен. Речь идет о том, что он незрелый. Он недостаточно зрел для того, чтобы вынести нагрузку дня, который был, ночи, которая прошла, и вот того, что происходило в доме Каиафы. Он недостаточно зрел был. Недостаточная зрелость, она говорит о том, что человек еще не научился подчинять принципам веры какие-то сферы своей жизни. В данной ситуации он действует эмоционально. Он действует не принципиально, а эмоционально. И от этих действий он сам теряется. Каждое это действие его еще сильнее выбивает из колеи. Это то, что означает незрелость. В определенных обстоятельствах в нашей жизни, когда страх, обида, недовольство или даже иногда положительные эмоции, они выбивают нас из колеи, и мы теряем способность действовать принципиально, действовать, исходя из истины. И в таких ситуациях загоняем себя в угол. Мы прокладываем дорогу к кризису, который неизбежно будет возникать. В жизни апостола Петра это проявлялось не раз. Если мы посмотрим на описание его жизни, очень много таких ситуаций, где он просто эмоционально реагировал. Помните, когда Иисус Христос начал говорить ученикам о том, что он должен умереть? 16 глава Евангелия от Матфея, 21 стих. «С того времени начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить, говоря: будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Заметьте, что происходит в этой ситуации. Апостол Петр, он просто начинает представлять себя, что он действительно здесь уже советник ближайший Господа Иисуса Христа. И он реагирует эмоционально. Он совершенно не продумал, почему он может эти слова сказать. Иисус Христос отвечает Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». В другой раз, когда Иисус настаивал на том, чтобы умыть ноги Петру во время последней вечери, буквально за день до того, или даже меньше суток до того, как прошло, совершилось или случилось отречение, помните, апостол Петр эмоционально реагирует и отказывается, говорит: «Мне никогда не умоешь ног». Петр говорит ему, 13 глава Иоанна, 8 стих: «Не умоешь ног моих вовек». Никогда не говори никогда. «Не моешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебе, не имеешь счастья со мной». И смотри, как резко Петр меняется. Петр говорит ему: «Господи, не только ноги, но и руки, и голову умой». Вот это эмоциональный вот этот вот маятник, который с одной стороны качается в другую. Это Петр. Это тот, кто исповедует Иисуса Христа Богом. Это тот, кто готов за Него жизнь отдать. Итак, это первое. Петр был недостаточно зрелым человеком, и поэтому попал в этот тяжелейший кризис. Второе. Вторая причина – это неточное знание. Не только недостаточная зрелость, но неточное знание. Мы часто попадаем в кризисы по причине того, что мы делаем выводы, основываясь на неполной или неточной информации. Мы думаем, что это так, и мы соответствующим образом настраиваемся на то, что это так, и вдруг потом, когда обнаруживаем, что это не так, вот тебе и кризис. В зависимости от того, насколько это серьезная вещь, будет глубина кризиса определяться. Это очень важный элемент. Несмотря на свое длительное и тесное общение с Иисусом Христом, апостол Петр не имел полной картины того, что будет с ним происходить. Причем речь идет не о том, что Иисус не открыл это Петру. Речь идет о том, что Петр не услышал этого. Тогда, когда Иисус Христос много раз об этом говорил. Происходит это по следующей причине. У апостола Петра внутренний весь мир был настроен определенным образом. Он был настроен таким образом, что он увидел Мессию, каким он должен быть, и он этого Мессию представил, как Мессия должен действовать, как он должен Царство Небесное утверждать здесь. И поэтому все то, что он слышал, совпадающее с его представлением, это попадало в его русло. Все то, что не совпадало, просто мимо ушей пролетало. Вот такие вещи, как мы только что прочитали в 16 главе Евангелия от Матфея, когда Христос конкретно говорит им. Но несмотря на все это, апостол Петр изо дня в день, из недели в неделю продолжает иметь свое собственное представление. 20 глава Матфея, 17 стих. Иисус Христос буквально за несколько дней до того, как это произошло, говорит следующие слова, то же самое. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Если вы посмотрите ниже, о чем думал тогда апостол Петр, не об этом. Апостол Петр, он вместе с Иоанном и Иаковом делили места в Царстве Небесном. Сразу же после этого написано. Его ум занят совсем другим. Он нарисовал свою собственную картину, каким образом должно происходить развитие Царствия Божьего. И он следует ей. Он отговаривает Христа не идти на Голгофу. И когда он снова и снова слышит, он просто игнорирует. И поэтому возникает следующая проблема. Общая картина, общее мировоззрение, общая система ценностей, в которой функционирует Петр, эта система ценностей неполная, неточная, она не предполагает в себе вот этого важного элемента. Потом Петр бух столкнулся с этим делом. И разразился кризис. Кризис, который парализовал его буквально. Это ситуация, которая очень часто случается. Я уже говорил о многих разных обстоятельствах с разными Божьими детьми. Примерно что-то подобное случилось с пророком Илией. Вы помните, одна из причин, почему он был в кризисе, он говорил, остался я один, и моей души ищут. Потом Бог после всего того, что он сделал, сказал ему, он говорит ему как бы невзначай, но есть еще 7 тысяч людей, которые не преклонили своей шеи, не преклонились перед Ваалом. У Илии было неполное знание. Это привело его к кризису, точно так же, как привело к кризису апостола Петра. Вспомните, пожалуйста, сколько раз в вашей жизни вы приходили в кризисы тогда, когда вы не совсем точно знали, что Господь – защита ваша, что все под Его контролем, что все действительно от начала и до конца находится в Божьих руках. Или, может быть, даже когда вы не имели какой-то земной даже информации. Это достаточно частая причина, которая приводит нас к кризисам. Третья причина, которую мы видим у апостола Петра, это неоправданная уверенность. Это или самоуверенность. Апостол Петр очень самоуверенным был человеком. Он пошел за Иисусом Христом рано. И когда он пошел за Иисусом Христом, он был настолько ревностным, он настолько много с ним имел дела, он жил и взаимодействовал с ним. У него была такая тесная связь с тем, что Иисус Христос делает и так далее. Он так очень вошел вот в эту группу людей. Он верил, что Царство Небесное будет. И он где-то потихонечку вот эту уверенность во Христе перетянул немножко на себя. И он стал уверенным в самом себе. Это, кстати, всегда большая опасность. Мы говорили в прошлый раз о опасности ложной принципиальности. Когда мы потихонечку начинаем быть уверенными, вместо того, чтобы быть уверенными в принципах, мы начинаем быть уверенными в себе или в группе людей, к которой мы принадлежим, или еще в ком-то. Это то, что произошло с Петром. Послушайте, в этот вечер Иисус Христос обращается к ученикам, говорит им следующие слова: «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же своем предваряю вас в Галилее». Слушайте, апостол Петр говорит ему в ответ: «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Never say never. Никогда не говори никогда. Апостол Петр вот здесь, в данной ситуации, очень уверен в себе. Он уверен, он не может увидеть никакой возможности, что он отречется, что он соблазнится, что он оставит Иисуса Христа. Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе». Заметьте, как Христос усиливает вес того, что он говорит, приводя слово «истинно говорю». «Истинно говорю тебе, в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Самоуверенность обязательно ведет нас к кризисам. Рано или поздно она испаряется. Рано или поздно становится очевидно, что то, в чем мы уверены, действительно очень слабо. Вы помните, как однажды Самсон проснулся в очередной раз, и он был очень уверен, а ему связали руки и ноги, и он ничего не может сделать. Потому что он уже ассоциировал силу Божью с силой своей собственной. Это то, что произошло с Петром. Это то, что происходит со многими из нас, когда мы думаем: никогда. Я сильный. Я могу победить. Я не хуже других. И так далее. Четвертая причина, которую мы видим в истории апостола Петра, это несбывшиеся ожидания. Мы говорили о недостаточной зрелости, о неточном знании, о неоправданной уверенности. Четвертое – несбывшиеся ожидания. Что происходит, когда мы на что-то рассчитываем, и вдруг мы не получаем то, что мы рассчитываем? Происходит разочарование. И разочарование – это всегда почва для кризиса. Это всегда место, с которого очень легко перейти в кризис. Это то, что произошло с апостолом Петром. Очень интересно, он был одним из первых, кого Иисус Христос призвал. Евангелие Иоанна в первой главе говорит о том, что Андрей, брат Симона, нашел его, написано, он первый находит брата своего Симона и говорит: «Мы нашли Мессию». Вот эта фраза «мы нашли Мессию» означает, что они его искали. Скорее всего, Петр искал Мессию. Он ожидал Мессию, и он ожидал определенную идею, что Мессия должен делать. Как он должен реализовать Царство Небесное здесь на земле. И он пошел за Христом. Он пошел за Христом. И на протяжении 3,5 лет, очень удивительно, он шел рядом с ним, но не с ним. Он шел как бы параллельным путем. Я не знаю, может быть, эта аналогия не так знакома многим людям, но у меня невольно приходит сознание... Аналогия, которая происходит тогда, когда вы видите на экране вашего навигатора, у многих есть навигаторы в машине, когда вы установили направление, в котором вы едете, и вам проложен путь, и потом вам этот путь проложен, а вы решили взять этот exit, сойти на выходе раньше. Если вы обращали внимание, вы перешли и едете по параллельной дороге рядом, ваш навигатор продолжает показывать, что вы едете по фривею. И это продолжается до тех пор, пока вы отошли слишком далеко, и потом раз и переключился. Вот это была точка Петра. Он шел с Иисусом Христом параллельно, длительное время, и потом потихоньку Христос пошел в другую сторону. И он продолжает на своем навигаторе видеть, что все вроде бы движется туда же. И потом в Гефсиманском саду раз и переключилось. И потом ясно понимает, что он уже движется совершенно в другую сторону. Это несбывшееся ожидание. Это то, что произошло с апостолом Петром. Правда, если мы можем посмотреть, раньше мы изредка можем наблюдать, как маленькие кризисы возникали. Например, Евангелие от Матфея, 19 глава, описывает такую историю с 27 стиха. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Совершенно не в тему вопрос. Вопрос совершенно не оттуда. Речь идет о Царстве Небесном, о следовании за Христом. Христос говорит, у меня здесь нет головы, где преклонить и так далее. А апостол Петр, вот этот жертвенный, ревностный, богобоязненный, исповедавший все правильные исповедания апостол, этот апостол продолжает сидеть и думать, окей, что же я буду иметь? Я все оставил, считает, окей, а за это что? Иисус сказал ему, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной, в паки бытии, то есть в вечности. Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить сынов 12 колен Израилевых. Очень интересно, Христос говорит не о том, что ожидал Петр. Вот эти маленькие ситуации показывают разницу в ожиданиях, которая ведет к кризису. Итак, кризис возникает в точке критического напряжения между нашей линией развития и волей Божьей. На каком-то этапе мы идем рядом, и потом точка критического напряжения возникает. Еще раз повторю, кризис возникает в точке критического напряжения между нашей линией развития и волей Божьей. То есть, когда воля Божия, она, мы параллельно шли, и потом в какой-то точке Бог ведет нас туда, но у нас ожидание двигаться сюда. Мы видели много таких ситуаций. Когда человек пришел в церковь, он вроде бы нормально, все хорошо, все живет, все нормально. Потом раз, отказала девушка и пошел в сторону. Или не вышла замуж и пошла в сторону. Оказывается, приход ко Христу был очень тесно связан с представлением о счастливой семье, о муже, о детках, которые будут там... у ног копошиться, вот, и так далее, все то, что связано с этим теплом и уютом. И человек даже какое-то время движется, и потом, когда уже не в моготу, начинает checks out. Вот это точка кризиса, точка критического напряжения. Таких ситуаций много. Как я уже сказал, если вы работали хорошо и больше прикладывали усилий, и вдруг вы ожидаете, что начальник вам премию даст за это. А он даже не заметил. Вот вам и кризис. И многие подобные ситуации, которых в нашей жизни очень много. И так не оправдавшиеся, не сбывшиеся ожидания. Это еще одна причина, которую мы видим в жизни апостола Петра. Следующее – неудавшиеся подвиги. Что это такое? Вы делали когда-нибудь доброе дело, о котором потом люди пришли, посмотрели и сказали, оно не надо. А вы жертвовали, вы там не спали ночами, вкладывали свои усилия, и потом вас просто не оценили. И не то, что не оценили, а взяли и выбросили все то, что вы сделали. Очень больно ощущать себя, вот когда мы переживаем что-то подобное. И нам нужно знать, что это еще одна точка, которая ведет нас к кризисам, к потенциальным кризисам. У апостола Петра, вы знаете, что произошло в ночь в Гефсиманском саду. Он один. Никто из других 12 учеников, этих, которые ходили, все там были. Но он один только выхватил меч, он один только пошел вперед. Христос этого не оценил. Ну, ладно бы сказать, Петр, ты молодец. Я ценю тебя, я знаю, что ты очень жертвенный человек, и ты действительно достоин, ты в Царстве Небесном на доске почета будешь висеть, если там таковая имеется. Иисус Христос вместо этого сказал другое. Тогда Иисус говорит ему: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Это действительно выбило из колеи Петра. Он действительно оттуда ушел побитым внутри. Целым физическим, но побитым внутри. Друзья, знаете, каждый раз, когда мы делаем какое-то доброе дело, существует потенциальная возможность, что его не поймут, не примут, откажутся или даже раскритикуют. И мы должны всегда знать, что, может быть, это доброе дело вообще-то не совсем и добрым было. Мы, с одной стороны, видели, думали, что доброе, оно оказалось, не получилось. Нам всегда нужно помнить, что вот это потенциальная ситуация для кризиса, в которой кризис может возникнуть. Шестой элемент, который мы видим здесь в этой истории с апостолом Петром, это неожиданное давление. Когда Петр ушел оттуда из Гефсимании, он думал, что уже самое страшное позади. Но там он защищал Христа. Причем там же все это было ночь, было темно, факелы. Там трудно было разглядеть, кто это был, кто это делал. Поэтому он пришел спокойненько себе ночью, опять-таки, туда, в двор Каиафы. И он совсем не ожидал, что что-то там должно произойти. И вдруг неожиданно в этой точке он сталкивается с тем, что выбило его из колеи. 67 стих: тогда плевали ему в лицо и заушали. Другие же ударяли его по полонитам и говорили: «Прореки, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Все внимание было приковано ко Христу. Все разговоры были об этом учителе. Все судили и рядили, что же будет завтра, какое решение суда, как прореагируют римляне, смогут ли Каиафа осуществить свой план и так далее, и же с ним все те, кто там с ним, смогут ли осуществить. То есть все были заняты не Петром. Апостол Петр не ожидал того, что на него будет обращено внимание. И здесь вдруг неожиданное давление. Причем не просто давление, а оно так раз только Петра поставило к стенке. Он попробовал выскользнуть, и потом раз еще с одной стороны, еще сильнее. Он пробует выскользнуть, и раз еще раз. То есть три раза, один за одним. Вы переживали такие ситуации, когда все внезапно идет неправильно? Не только там тост сгорел у вас, но еще и выходите, и машина колесо спустила, а на работу надо ехать, и приехали на работу с опозданием, а еще и обнаружили, что там сверхбольшое задание нужно было делать. Иногда мы попадаем в ситуацию, когда на нас, кажется, обрушивается все. Люди нас не понимают. Какие-то требования, которые обычно не предъявляют, а сегодня предъявляют. Вот это потенциальные ситуации, которые ведут нас к кризисам. Этим кризисом или этим давлением может быть что угодно. Как я уже сказал, это может быть болезнь, это физическая усталость, это более агрессивные люди. Это какие-то обстоятельства, которые плохо складываются, не так складываются, как хотелось бы. В жизни апостола Петра этим давлением были две служанки и один раб, которые создали такое напряжение, которое буквально повергло его в панику. И самое последнее – это неадекватная реакция. Что происходит с апостолом Петром? Посмотрите, его кризис самоусиливающийся. То есть, когда в первый раз он прореагировал неправильно, он уже возбудился. То потом, когда во второй раз он возбудился еще сильнее. Первый раз он говорит, 70 стих, но он отрекся перед всеми и сказал: «Не знаю, что ты говоришь». Помните, второй раз он уже приводит имя Божие. Третий раз он еще более агрессивно отрекается. То есть наша неадекватная реакция, она заводит нас самих все дальше и дальше. Итак, мы говорили о семи вот этих обстоятельствах, которые мы видим в жизни апостола Петра, которые способствуют возникновению кризиса. Я хотел бы попросить, чтобы каждый из нас мог помнить, что наши кризисы возникают не на пустом месте, что они имеют свои корни, что есть внутри нас какие-то причины, которые формировали нас, формировали то, что происходит внутри нас, и в результате, в конце концов, приводят нас к точке, когда возникает кризис. Здесь мы приходим к следующему вопросу. А почему Бог это допускает? Ведь это не случайно. Одна служанка, вторая служанка, и там люди, которые у ворот стояли, все говорят апостолу Петру. Это точно не случайно. Это все было запланировано Богом. Это все было допущено Богом. Есть две причины. Первая причина – это происходит, когда мы не реагируем на предупреждение. Нам совсем не обязательно попадать в кризисы, друзья. В жизни апостола Петра была масса предупреждений, в которых он мог бы сделать выводы и изменить свою жизнь, и не попасть в кризис. Например, одно из таких предупреждений. Помните, когда Иисус разрешил Петру идти по воде? Слушайте, 14 глава Матфея. Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простил руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Посмотрите, эта история очень ясно показывает, что у апостола Петра гораздо больше дерзновения, чем реальной веры. Вот то, что он делает, он дерзает на то, что он реально не способен иметь достаточно веры осуществить. Он мог учесть это. Он должен был учесть это. Если вы знаете, что у вас рука болит, не поднимайте штангу. Иначе она будет болеть сильнее. А может быть, потом вы уже не только штангу, но и ложку с вилкой не поднимете. Это реальность, о которой Писание говорит. Это то, что Петр должен был наблюдать в своей жизни, тренируя себя правильно. Другая ситуация возникла, когда у Петра спросили, готов ли учитель заплатить налоги на храм. Петр сразу говорит: конечно. Он сказал это, не спросив у Иисуса Христа. 17 глава Матфея, 25 стих. И когда он вошел в дом, то Иисус предупредил его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Так сыны свободны». Но Христу надо было здесь сказать ему: «Теперь пойди сам, налови там рыбы где-нибудь, продай ее и рассчитайся». Христос этого не сделал, помните, да, он сказал: «Пойди с удочкой, вытащи одну рыбку, и там деньга есть, я положил ее туда. Отдай ее». Но Христос покрывает этот кризис, Он выводит из этих кризисов. Но эти кризисы должны быть школой, в которой мы должны учиться. Слишком много самоуверенности. Петр не учится. В результате он приходит к той точке, где разражается мегакризис, который действительно раздавливает его все. Есть вторая причина, почему допускает Бог кризисы. Кризисы допускает Бог, когда кризис является единственным средством, способным нам помочь. Вот в данной ситуации, в точке апостола Петра, это действительно была единственная возможность, как Бог мог вернуть его в нужное положение. Дело в следующем. Кризис – это та точка, когда резко происходит переоценка ценностей. Когда человек шел, и он утверждал себя, потом вдруг все развалилось. Вот в этой точке Бог может теперь взять и начать лепить из этого человека другого человека. Потому что до этого Петр и другие люди слишком крепко держатся за свое неправильное и попробуют отнять у них это. Попробуй освободить их от этого. Поэтому Бог приводит человека иногда к такому состоянию, когда все выходит из-под контроля. Когда человек готов отказываться от тех вещей, за которые он держался много. И вот теперь Бог берет и говорит: хорошо, вот теперь я буду работать с тобой. С Петром так и произошло. Вы помните, после того, когда все закончилось, когда Иисус Христос встречается с Петром один на один у Генесарецкого озера, Помните, когда они ловили рыбу, не поймали, и потом в конце концов Христос встречается. И Христос задает Петру всего один вопрос. Он повторяет его три раза, но один вопрос. Иоанна 21:15. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Апостол Петр любил Иисуса Христа, но кризис научил его любить Христа больше. Этот кризис обогатил его жизнь, и апостол Петр отвечает: «Ты знаешь, что я люблю тебя». Вот теперь, когда произошло это сокрушение, вот теперь в этой точке апостол Петр точно говорит, и он уже готов стоять перед Синедрионом. Он прошел эту молотилку. Иисус Христос признает это и говорит в 18 стихе: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Сидя сказал ему, говорит: «Иди за мною». Иисус Христос видит, что произошло с Петром. Он говорит: «Я вижу тебя, ты будешь верным точно». Кстати, в конце своей жизни апостол Петр пишет об этом в первом послании своем, 1 глава 6 стиха, говорит: «О чем радуетесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Друзья, когда Петр писал эти слова, скорее всего, одним из вот этих горнил, одной из этих точек, где огонь горел очень сильно, был двор Каиафы для него. И даже тогда, когда он проиграл, вот не во всех искушениях и испытаниях мы побеждаем, но даже тогда, если этот человек является настоящим Детем Божиим, даже тогда, когда он проиграет в искушении, Бог использует это, чтобы собрать его до кучи и сделать его лучше. В этом отличие. Буквально в следующей главе, следующие стихи, 27 глава, начинается с другого покаяния, с другого плача. Так называемое покаяние Иуды. Мы будем говорить об этом в следующий раз. Этот человек каялся, но его покаяние было совершенно другого рода. Одного человека он горько плачет и становится сильнейшим лидером народа Божьего. Другого человека пришел, принес эти деньги, говорит: «Согрешил я, кровь невинную предал, плохо сделал». И заканчивает свою жизнь на виселице. В этом разница настоящих Божьих детей и тех, которые только вид делают. Как преодолевать кризисы? Последнее. Как я уже сказал, не всякий кризис заканчивается хорошо, как кризис апостола Петра. Очень часто кризисы бывают, которые оканчиваются, ну, может быть, не так, как закончился кризис Иуды, но что-то подобное этому. Говоря об этом, я хочу посмотреть, коротко посмотреть на две стороны. Первое, самое большое, нам лучше всего предупреждать кризисы, чтобы они не возникали. То есть мы сначала посмотрим, как предупреждать кризисы. Первое, нам нужно возрастать в зрелости. Самое большое, что нужно всем нам, друзья, это настоящая, нормальная христианская зрелость. Когда мы говорим о апостоле Петре, его проблема, почему он не возрастал в зрелости, заключалась в том, что он вместо того, чтобы жить интересами своего учителя, он продолжал, будучи рядом со Христом, жить интересами своими собственными. Заметьте, как это прокрадывается даже в ближайший круг учеников Христа, служителей Христова. Он продолжает функционировать так. Посмотрите еще раз на эти слова, которые мы читали в Матфея 16 глава, с 23 стиха, после того, как Петр сказал: «Будь милостив к себе, Господи». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Вот откуда незрелость. Нет натренированной способности думать о том, что Божие. Духовная зрелость, она измеряется тем, насколько в конкретных ситуациях, в конкретных обстоятельствах, какими бы они напряженными ни были, мы имеем способность думать о том, что Божие, а не о том, что наше, не о том, что человеческое. Еще позже немножко во втором послании апостола Петра он пишет о том, как духовная зрелость возрастания может сохранить нас от кризисов. 2 Петра, 1 глава, с 5 стиха. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь». Посмотрите, как вера растет в практических сферах жизни, охватывая жизнь все больше и больше. 8 стих. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». И посмотрите дальше. «Так поступая, никогда не преткнетесь». Вот защита от кризиса. Это реальный, настоящий рост в зрелости. Не просто делать вид. Если мы будем только делать вид, что мы в зрелости, что мы возрастаем, то тогда, когда придет давление. Помните это стихотворение в детстве, у нас рассказывали в детстве, как про горшок, который в печку не захотел лезть. Когда из глины сделали горшки, и все горшки отправили в печь, их там обжигать, чтобы они были прочными, а один спрятался за печкой. Все обнаружилось тогда, когда воду налили. Тот, который не был в печке, не может воды держать. Очень часто мы делаем вид, что мы в печке побывали, что у нас все хорошо, что мы очень зрелые люди. Но как только воду нальют, как только давление создастся, вот тогда оно определяет, была ли там зрелость или нет. В этом заинтересованы мы сами прежде всего. Нам не нужно делать вид, этот вид никому не нужен. Нам нужна прочность для того, чтобы так поступая, никогда не преткнуться. Есть второй принцип, как избежать кризиса. Учитесь на маленьких кризисах. Бог дает нам маленькие ситуации, из которых мы можем учиться, для того, чтобы наша жизнь обретала навык реакции правильной на более сложные вещи. Неудачная попытка хождения Петра по воде, она говорила о его маловерии. Смотрите, маловерный, зачем ты усомнился? 14:31 Матфея. Неудачный опыт защиты Христа в Гефсимании показал, что Петр не точно думал о степени, в которой необходимо послушание Иисусу Христу. Он думал, что он сам, проявляя свою собственную инициативу и догадливость, может действительно помочь Иисусу Христу. То есть вот это маленькие кризисы, и мы уже говорили о том, что у Петра было их много. Вспомните, сколько было кризисов в вашей жизни, из которых вы не делали выводы, и вы не становились сильнее. Если делали выводы и становились сильнее, они сделали вас действительно людьми более зрелыми. Есть очень хорошая книжка, которая называется «Не расточай свои печали». Don't waste your sorrows. Смысл этого названия в том, что каждая скорбь, она может сделать нас лучше и сильнее, или же мы можем ее просто потерять, пережить напрасно. Третье. Постоянно проверяйте себя. Постоянно сверяйте. Апостол Павел говорит, самих себя исследуйте, верили вы. 1 Тимофея 4:16. Вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно. Речь идет вот о чем. Не только о том, проверять, насколько ты христианин или не христианин. Это действительно важная сфера. И речь идет о другом. Проверяйте, насколько вы, ваш путь соответствует воле Божией о вас. Или же вы начали где-то двигаться в сторону. Чем позже вы опомнитесь, тем больнее будет. Тем труднее это будет для вас. Маленькое расхождение с волей Божией сейчас, небольшое увлечение чем-либо своим, со временем выльется в грандиозное или в мега-кризис. Четвертое. Будьте особенно внимательны во время стресса. То есть, когда вы не досыпаете, когда вы больны, когда что-то особенно происходит вокруг, знайте, что в этой ситуации вы более уязвимы к кризисам. В несколько раз больше будьте внимательны. действительно контролируйте все то, что происходит. Помните, что вот это та точка, где действительно может произойти дьявольский удар. Вы помните, когда дьявол подходил с искушением к Иисусу Христу? Не в доме Марфы и Марии, когда его только что накормили, а после 40-дневного поста в пустыне, тогда, когда он изнеможден, когда он ослаб внутри. Точно то же произошло с апостолом Петром. В Гефсимании Иисус Христос предупреждал учеников: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Кстати, это очень важное предупреждение. Если бы ученики молились, они бы силу получили противостать. Иисус молился. Его молитва была, как пот его был, как капли крови. Он молился: да минует меня чаша сия, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Он молился, и он выходит оттуда, как новая копейка. Он точно такой же изможденный, но он получил силы внутри. И он стоит перед Пилатом, он стоит перед Каиафой, он стоит перед воинами. Он один, кто действительно спокоен во всей этой ситуации. Причина – он молился. Научитесь молиться так, чтобы молитва ваша делала вас crisis-proof или защищенными от кризиса. В этом смысл молитвы. В этом смысл настоящей молитвенной жизни. Последнее. Как побеждать страх? Когда мы читаем об апостоле Петре, мы можем научиться, что делать, если попал. Что делать, если действительно сделал что-то, что тебя раздавило? Самое первое – смиритесь и покайтесь перед Богом. Отсюда начинается все. Перестаньте думать про эту служанку, которая вас вывела, или про петуха, который кукарекал, или про кого-то еще, кто каким-то образом не кстати здесь появился. Определите сущность своей вины и покайтесь в ней. Смиритесь перед Богом. Смотрите, о Петре написано: «И, выйдя вон, плакал горько». Есть разные типы плача или сожаления. Мы об этом будем говорить в следующей проповеди, когда будем говорить об Иуде. Есть печаль мирская, которая производит смерть. Вот здесь печаль ради Бога, она произвела жизнь, настоящую жизнь. Второе. Доверьте Богу результаты. Вот то, что произошло с апостолом Петром, это безусловно рухнула вся его репутация лучшего апостола, самого славного защитника Господа, самые разные, там, спикер всего этого, всей этой когорты учеников. Самые разные титулы можно ассоциировать, и вдруг теперь предатель, отрекшийся от Христа. Все это сразу перечеркивает. И здесь вот в этой ситуации можно паниковать, боясь за результаты. Друзья, если вы попали куда-то, окей, примите результаты. Примите их, согласитесь с ними, да, это факт, и мне нужно разгрести мусор и начать строить заново. Это единственный правильный выход, когда мы попадаем в кризисы. Очень интересно, как Петр принял вот это свое положение перед Богом. Я много раз изучал или читал эти тексты, и вот в этот раз, изучая, я по-новому на них посмотрел, когда в Евангелии Иоанна написано, как Петр и Фома, они пошли ловить рыбу. Посмотрите, 21 глава, 2 стих. «И были вместе Симон, Петр и Фома, называемые близнецы, Нафанаил из Кали Галилейской, и сыновья Завидеева, и двое других из учеников его». Посмотрите, 7 человек, вот уже 7 из 12 здесь есть. Они так и кучкуются где-то возле Петра. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят: «И мы пойдем с тобой». Пошли, и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики его не узнали его. Очень интересная ситуация. Во всяком случае, Петр не лежит в депрессии. Он не знает, что делать. Все то, что он строил 3,5 года, распалось. И он действительно потерян, он не знает, как будет к нему относиться Иисус Христос. И до того момента, пока Христос не сказал ему «паси овец моих», он находится в таком положении, но он функционален, он делает здравые, разумные вещи. Ему нужно заниматься чем-то производительным, полезным. Он принял результаты. Он доверяется Богу. Вместе с тем, приняв результат, это не значит, что он стал абсолютно безразличен ко Христу, к своему прошлому с Ним, что ему все это теперь абсолютно не надо. Совсем не так. Послушайте следующие стихи из 5 стиха. Когда Иисус появляется, Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону». Они закинули, поймали много рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Слушайте реакцию Петра. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо был нах, и бросился в море. Он продолжает быть верным Христу. Он продолжает его любить. Вот это вот естественное исправление или естественное принятие результатов, которые мы видим. Третье, последнее. Будьте готовы изменять то, что нужно. Апостол не просто не претендовал больше на служение, занимаясь своими обыденными делами. Он реально был готов изменить свою жизнь. Настолько, насколько это было необходимо, чтобы волю Иисуса Христа исполнять. И в этом заключается великое потенциальное благо кризисов, дорогие мои. Слушайте теперь, этот же самый человек. Деяния апостолов, 5 глава, 27 стих. Посмотрите, что произошло в нем. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник. Не женщина, не девушка-служанка, а сам первосвященник, Синедрион сидит. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Моя молитва сегодня, братья и сестры, о том, чтобы для каждого из нас кризисы становились таким же благословением, каким они стали для апостолов.